Тут мы видим, что Небукадноссар не только его нос не изменился, но и его сердце не изменилось тоже. Сколько свидетельств было для него, все равно сердце одинаково. Хоть в второй главе, там 46 и 47 стих, он признавал, что Бог Даниила – великий Бог, но эта истина не коснула его сердца, потому что он все равно продолжал жить, как все время. Он славил Даниила и Бога Даниила, но он не покаялся от своих грехи и не уповал в Бога, а он жил, как все язычники живут. И поэтому он теперь приходит к этому заключению, что теперь он хочет еще больше честь, власть, авторитет, и он хочет заставить, чтобы все были идолпоклонители, ну, что это хочется сказать, поклоняться к нему. Потому что в 2 главе, 38 стих, когда он получил толкование насчет этот сон, он видел, что глава золотая – это он. Но если глава золотая, почему не весь человек золотой? То он решил этот идол построить, чтобы еще больше славы дать к Богу. И так сердце человеческое действует, когда оно не хочет поклоняться к Богу Небесному, когда оно не хочет подчиняться к Нему, оно будет прославлять себя и будет стараться, чтобы другие поклонялись к Нему тоже. Это громадная постройка здесь, этот идол. Больше 90 метров высота, больше 9 метров ширина. И он это построил, чтобы представить свою власть над миром. То значит, он был авторитет над этим миром. Теперь он хотел что-то построить, чтобы принести честь вавилонскими богами. И он думал, что это тогда даст ему еще больше силы. И, наверное, эти мнения пришло к нему после этот сон и толкование этот сон в второй главе. Раньше только глава, а теперь все будет золотое. И можно тут один намек сделать. Когда в второй главе этот сон и толкование дано, это все с точки зрения человеческое мнение. Это как человек смотрит, это как человек мечтает, размышляет. Когда в 7 главе дойдем, и снова есть объяснение насчет язычники и все эти царства язычники, это будет взгляд Божий, как Он смотрит на эти царства. И там мы заметим, что когда Бог объясняет, как он видит царство язычники, он смотрит на них как зверь. И поэтому там будет объяснение эти царства через звери. И это будет взгляд небесный. Но тут Небукадноссар, когда эту великую постройку готовит, это выражение его непослушания к откровению Бога. Бог ему дает откровение, но он выразит его благодарность к этой откровению по-плотскому. Он будет строить славу для себя. Он все забыл о Боге. И мы знаем, что эти три юноша, они никогда не смогут выполнить приказ Небукадноссара. Хоть они не имели слова, что мы имеем в Новом Завете, они имели достаточно понятия насчет идолпоклонения, чтобы не совершить это. В Новом Завете мы имеем больше откровений, и особенно, как мы должны поступать к этим, кто находится у власти. Римлянам 13 глава очень ясно там объясняет, как мы должны относиться к власти. Тоже может еще двух мест, это Деяние 5.29, Деяние 5.29, Деяние 4.19. То значит, мы имеем ответственность к любое государство или власть, как она существует, потому что мы знаем, суверенный Бог их поставил на это место, и через них Он имеет влияние. Но Бог никогда не хочет, чтобы мы пошли против совесть впасли против Писания и руководства Святого Духа. То когда власть старается контролировать нашу совесть или давать приказ или указы, чтобы говорить нам, как мы должны поклоняться к Богу, или как должны поступать к Богу, или заставить нас быть непослушным к Словам Божьим и Богу, тогда мы не можем выполнить это, что власть говорит к нам, что бы оно ни стоило нам. Но как гражданин я должен выполнить все, что сказано ко мне, если оно не идет противоположно к Писанию, к совести, что только возрожденный человек может иметь. И тут мы говорим про совесть у возрожденного человека, потому что он будет под влиянием Святого Духа, он новый тварь, и Писание будет руководить его. И когда любой власть скажет, чтобы идти против, тогда мы не можем подчиняться к этому. А в общей форме мы должны выполнять все законы. И Бог требует это от нас. И поэтому мы молимся за власть, мы просим Божью помощь для них, здоровье, мудрость, чтобы они поступали справедливо, потому что через власть Бог хочет праведность в этот мир, хочет, чтобы правильно рассуждали. Но когда мы смотрим на все эти царства, мы видим, что в Божий план Он им даст много свободы, чтобы выполнить свой план. То значит, они к лучшему не пойдут, а к хужему. И Бог дает это откровение. Теперь, дилемма предстоит перед этими юноши. Если они будут поклоняться к этот идол, они разрушат закон Божий. И особенно эти 10 заповедей, эти первые два. Если они откажутся, тогда знают, что царь накажет их. Это условие. Это их дилемма. Они должны принять решение. Оно не было легко для них. И они знали, что когда эта музыка начнется, они не смогут поклоняться. К сожалению, есть много, кто следует за музыку этого мира. И не только буквально музыка, но дух этого мира. Но они отказываются, и тогда они дают возможность этим, кто находится как мудрые или советники этого царя, чтобы пойти против их и обвинять их. Это заметим в 8 стихе. Это дало им возможность теперь, чтобы прийти к царю и говорить о них и против них. Но эти юноши, они не будут искать выход временный. Они живут для вечности. И тогда они не могут подчиняться. Когда царь услышит, он будет очень сердитый. И знаете, когда мы изучаем Навуходоносор, Вавилон, мы знаем, какие ужасные вещи они выполняли. Один пример, что можете записать, это в Иеремии 29:22. Они не жалели сделать шашлик от человечества. То значит, они их на огонь очень легко ставили. И они не заботились, чтобы убить их раньше тоже. Они их живые ставили на огонь. Он знал, этот царь, что эти три юноша – хорошие люди. Они друзья Даниила. Они выполняют ответственность. То он им даст еще возможность, чтобы раздуматься и выполнить его приказ. Но они не колебаются. Они не подвинутся от их убеждения. Они будут держаться. Лучше войти в огонь и быть послушны к Богу, чем поклоняться к идолу и быть непослушным заповеди Божьи. Одно, что нужно спросить себе, это кто спас жизнь всех этих советников у второй главе? Даниил и друзья. А тут есть возможность, что пойти против, они используют этот момент. Есть, кто войдут в компромисс, чтобы угодить язычников, неверующих, и, может, другие условия. Но когда будет возможность, они только одно могут делать. Они только могут выполнить, что сатана хочет от них или система этого мира. Это идти против церкви, идти против христианства. Потому что это дух сатанинский, это есть дух вавилонский. Они ненавидят нас, и Иисус Христос так и учил. То все равно мы никогда не сможем их угодить. И не с добрыми делами, добрыми поступками, или подчиняться к их условиям в компромисс. Потому что когда будет возможность, все равно они пойдут против. И тут есть возможность для этих советники, чтобы спасти эти юноши. Но наоборот, есть возможность, чтобы унизить их. Не только унизить, но и убить их. Теперь, какие причины бы могли эти юноши представить сами себе, чтобы участвовать в поклонении к этому идолу? И дам несколько причин, и только представляю их для размышления. Первое, они могли бы себе сказать, мы не отказываемся от Бога, если мы будем на колени перед этот идол. Потому что царь не просит от нас, чтобы мы приняли этот идол как наш Бог. Он не требует от нас, чтобы мы отказались от нашего Бога. То это только физический акт. Тут ничего духовного аж нету. Просто на колени, музыка кончилась, встали и продолжаем в свое общение с Богом. Мы не отказываемся от Бога. Второе. Они могли бы сказать, он не требует, чтобы этот идол теперь был наш Бог. И на самом деле это только один маленький акт. А потом мы можем обратиться к Богу и сказать, прости нас. И, к сожалению, есть так легкомысленно поступает и в настоящее время. И, наверное, это больше в Америке бывает, но... Знаешь, можно все время потребить первое послание к Иоанну 1:9, и мы знаем, что Бог сразу прощает, сразу возвращаемся в общение с Богом и продолжаем в наше христианство. Они могли бы так рассуждать. Только одно, когда размышляешь в Новом Завете насчет духовной жизни, когда человек согрешит, все время есть потеря. Все время есть остановка в воспитании духовной жизни и возраст, зрелость. Есть разрушение, чтобы быть как образ Иисуса Христа. И верующий человек, он легкомысленно не будет поступать в грехах. Но это есть дух мира в настоящее время. Это есть дух в экуменицизм, в разные соединения религиозные в имя Христа. И легкомысленно поступать к греху. И поэтому много что раньше не позволялось в церкви, оно теперь находится в середине церкви. Много раньше, что не допустили бы, чтобы оно вошло в церкви, теперь оно активное в церкви. И это принимается как культура, обычаи. Я не знаю, до какой степени в СНГ, но в Америке, очень много из мира войдет в церкви. А третье предложение. Царь, когда он дал приказ, он имел абсолют силу. То его сила была абсолют. Он глава над весь мир. И они могли бы сказать, он заставляет нас поступать против нашу волю. То мы тогда не ответственны за это зло. Только царь будет отвечать за это зло. И это поклонение перед идолом. Один пример, что можем взять от истории, это что случилось в Германии во время Второй мировой войны. А после войны мы знаем, что был суд, это Нюрнберг. И когда их представляли в этот суд за все, что они сделали во время войны, как каждый из них отвечал для оправдания. Я выполнял приказы, мой капитан или полковник, или самого Гитлера. Я не ответственный за это. Я был должен выполнять. Приняли это извинение? сам мир не признает. А почему иногда верующие для их оправдания, чтобы войти в компромисс, принимают эту апологетику или этот аргумент? Эти молодые могли бы это представить себе тоже для оправдания. Четвертое, они могли бы сказать, Небукадноссар, он дал нам возможность университет Вавилонский кончить. Он воспитывал нас. Он нам дал все эти хорошие условия здесь, в Вавилоне. Неужели мы не могли бы хоть этот маленький весть выполнить для него? Он достоин чести. Но мы, может, немножко растянем нашу совесть, но это покажет благодарность к нему. А потом, после этого акта, мы будем продолжать, как мы обычно поступаем в нашей духовной жизни. А пятое предложение, что можно дать для их оправдания, как бы они размышляли бы, они могли бы сказать, мы находимся в чужой стране. И как в первой главе, все эти пункты для их оправдания, что они могли бы использовать, они здесь могли бы включить это тоже, как извинение, потому что это культура этой стране. Все это делают, то нужно делать. Слушайте, в некоторых странах в этом мире, где католическая церковь еще очень крепкая, есть много, что нужно делать только потому, что католическая церковь требует. В другие места это бывает власть, кто требует это. И очень легко только войти в активности, и все. Я знаю, в Южной Америке, то там нужно было на один праздник все в школах, из работы, ехать в главный город, просто дать честь этих, кто были в правительство. Это одно. Но оно дошло до такой формы, что жена одного диктатора там в этой стране сделали ее почти как идол. И люди поклонялись. И она себя представляла аж как Бог. И люди следовали за нее как Бог. И было много компромиссов. Но я знаю, верующие не подчинялись к этому. И я знаю, что не было никакие результаты в форме гонения, но переживали все эти испытания, и церковь тоже. Шестое. Знаете, как они могли оказывать другой спор, чтобы оправдывать себя? Они могли бы сказать, да, но наша история Израиль уже имеет доказательство, что много из наших старших участвовали в идолпоклонении. И мы уже имеем много примеров от Ветхого Завета, где Израиль участвовал в этом. И были времена, где они аж строили здания для каких-то боги с маленькой буквы. Были времена, когда они аж поставили идолу в храм Божий. И этот акт, хоть он был ужасный, это историческое в Израиль. То значит, если другие делали в Израиль по другими обстоятельствам, мы теперь находимся на такое великое напряжение, то мы можем оправдывать это тоже, маленький акт. И седьмое будет как последнее. Они могли бы сказать, лучше согласиться с царем. Это спасет нашу жизнь, и мы тогда будем способны, чтобы помогти народ Божий от их на трудное положение, потому что мы имеем великие ответственности перед стране. Будем мертвы, мы никакой цель не можем выполнить, и не будет никакой ценности к этой жертве. Римлянам 3:8 против это скажет очень быстро, потому что, чтобы иметь что-то такое доброе, а плохое выполнить для этого добро, это не философии или принципы библейские. Можно дать один пример. Это два братья решали, это в другой республике. Нужно было ехать в другое место, но брат не имел права для машины. А другой брат говорит, а можешь использовать мой, потому что снимка, знаешь, это фото, оно не такое ясное. И если остановит тебя, посмотрит, он подумает, что это ты все равно. И так договорились и согласились. А потом один из них говорит, хорошо, теперь помолимся, чтобы Бог благословил наш труд. А другой рассмеялся, говорит, как, мы будем грешить и будем просить, чтобы Бог благословил? Понимаешь, что я говорю? Это только как пример. Но вы знаете, сколько случаев бывает такие, насчет дела Божия можно что-то налево сделать. Потому что это для Нивы Божьей, это для Бога. Бог понимает, другой выход нету для нас. И нужно продвинуть дело Божие. Вы знаете, что я говорю? Они имели только одну причину, почему быть послушным Богу. Слово Божие. Они не смотрели на все причины, чтобы они могли представить перед собой для оправдания. Они только одно имели. Слово Божие, что говорило, не можно поклоняться. И это было достаточно, и они не могли это сделать. И не нужно больше спор. Знаете, это что я очень-очень любил у старших братьев, когда первый раз встречался с ними. Если можно доказывать от Слова Божия, это последний авторитет. Больше ничего не нужно говорить. Но если не можешь утвердить от Писания, тогда споры продолжаются. Но если можно доказательство дать от Писания, и это, что Слово Божие говорит, так Писание учит, тогда это последнее слово. И чтобы оно было для нас и в нашей жизни. Ну хорошо, теперь это практический урок. Это будет продолжение под этой первой римской заголовки. Первое. Это будет три обещания, вытекающие из этой истории. И это будет в практической форме, как мы можем размышлять. Три обещания, вытекающие из этой истории. Первое. Это будет обещание преследования или гонения. Это Бог обещает для нас. Это Он обещает для церкви. Для каждого личного верующего. И верующий должен ожидать это в своей жизни. Бог нигде не говорит нам, что когда мы будем возрождены и будем члены Церкви Иисуса Христа, все будет как рай. Рай наш – это в будущность. Надежда наша – в будущность. В этом мире мы должны ожидать, что будут много эти духовки. Некоторые из них будут очень горячие. Некоторые из них будет не только теплота, но будет огонь. И это будет гонение. Если мы живем для Иисуса Христа и отдали свою жизнь к Иисусу Христу, мы должны быть готовы к этому, мы должны ожидать это. И под суверенный Бог готовы, если Он требует это от нас. Но для верующего человека в этом мире оно никогда не будет легко. Каждый будет в другие условия, другие трудности, но в этом мире оно не есть рай для нас. Хоть Бог через Его руководство, Он дает много благословения в этом пути, в этом мире. Первое послание Петра, 4 глава, 12 стих и дальше, там описывает про это для верующих. Теперь апостол Петр может писать об этом, потому что он уже перенес много гонения. И он уже знал, потому что Иисус Христос ему это говорил. И это один из наших братьев говорил проповедь на эту тему. И поэтому Иисус Христос его спрашивал, чи он любит его или нет. Потому что заключительное слово от Иисуса Христа для него – это что твоя жизнь приведет тебя к ужасной смерти. Ты будешь мученик, Петр. Поэтому ты должен быть убежденный твоей любовью ко мне. И поэтому бедный Петр говорит, ну ты знаешь мое сердце. Да, Господь знал его сердце. Но Петя, ты должен быть убежденный в своем сердце, что ты меня любишь. И он требовал от Петра, чтобы он рассматривал и испытывал свою внутреннюю жизнь, когда он отвечал. И поэтому так трудно было Петру отвечать, что я люблю тебя, Иисус, как ты любишь меня. Он не мог так ответить. Он еще видел его недостатки, он еще видел плотское у него, он еще видел, что он человек. Хоть он имел мужество, он уже знал от его опыт, как легко его спотыкнуться и упасть. И поэтому, когда мы приходим в первое послание Петра, и особенно 4 глава, 12 стих и дальше, он от опыта теперь пишет. Но теперь он реализирует эту любовь для Иисуса Христа, где он готов и умирать. История нам говорит, что когда пришло время его распять, он и не хотел смерть, как Иисуса Христа, и просил, чтобы они наоборот, крест ставили. Он не хотел умереть, как Христос, потому что он недостоин умирать, как он. Но он был готов и умирать, и так и умер за Христа. И Бог дал ему эту возможность и эту привилегию прославить его. И последние моменты его жизни он имел возможность в самой высокой форме прославлять своего Бога через пролитую кровью. То когда читаем первое послание Петра, оно открывает к нам человек, кто уже знает и пережил. Если Петр получил это от Иисуса Христа, и эти слова написал к нам, как Церковь Иисуса Христа, то мы принимаем эти слова, что это, что Он обещает и для нас, как Церковь Иисуса Христа. Мир ненавидит нас. И сатана будет заботиться с этой условием, чтобы мир ненавидел нас. Он все время будет находить какую-то духовку, и он будет добавлять дров и уголь, и он будет делать, чтобы ветер продвинул и горело не только 7 раз больше, иногда еще больше. То эти 3 евреи, они могли бы дать, сколько причин хотели бы, но они не могли прийти к заключению, что они могут оправдаться перед Богом. Они гораздо выше это стояли. Они верны к Богу, и они стояли за Слово Божие для славы Его. То верующие, говорю к вам, говорю к себе, Бог обещает, что будет гонение в этом мире. И будут переживания. Запишите еще несколько стихов. Это Филиппийцам 1:29. Филиппийцам 1:29. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Это Он обещает нам. И это привилегия наша в имя Иисуса Христа это выполнять. Нам не нужно искать возможности, что пройти гонение или страдание. Если будем жить святую жизнью, будут достаточно такие возможности. И Бог, если даст эту привилегию, Он даст еще особенные возможности. Тоже Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18-20 стих, где Он говорит, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас вознее, как ненавидел». И до 20 стиха. Знакомые слова. Но, братья и сестры, мы соглашаемся с этим, мы верим в это, но когда приходят эти моменты, как трудно, как трудно. Но если мы видим суверенного Бога Данаила, тогда Святой Дух будет нам напоминать, что Он суверенный Бог. И тогда мы будем смотреть к Нему, как через это обстоятельство или гонение, или трудность мы можем Его прославить, потому что это будет возможность служить Его. Теперь второе обещание. Это номер два. Обещание сохранения. То значит, Он обещает, что будет это гонение, но Он тоже обещает, что Он будет хранить нас. И мы нуждаемся у этого слова от Бога, что Он говорит, что Он нас никогда не оставит. То когда мы попадем в эту духовку, мы убеждены, что Он уже там находится, встречать нас, что помогти нам выдержать до конца. Это, что Он обещает. Но Он это обещает только для возрожденного. И если человек испытывает реальность своей духовной жизни, он верит это не интеллектуально, но в практической форме, как эти три молодые юноши. Если смерть хорошо, если будем живы хорошо, но мы будем с Богом. Он обещал, что будет для нас гонение, ненавидеть нас. Но Он тоже обещает, что Он будет держать нас до конца. Иногда Он сделает обстоятельство такую, что нам не нужно войти в эту духовку. Когда уже придет момент, Он закроет эти двери, и нам не нужно войти в эту духовку. Но будет случай, и уже есть в истории церкви, где Он дает возможность, чтобы верующие Церкви Иисуса Христа вошла с Ним в эту духовку и приобретать больше славы для имя нашего Бога. И знаете, это берет зрелость. И это берет утешение, что только Святой Дух может дать. И поэтому, братья и сестры, мне легко эти слова говорить, но я, как и вы, надеюсь и уповаю на Него, если придет эти моменты и в моей жизни, что это обещание Святой Дух будет укреплять в внутреннем человеке, чтобы выдержать и перенести для славы Его. И Святой Дух будет это делать для нас. Слово Божье обещает, что Его благодати достаточно. Его Слово нам обещает, что в любой момент под Его благодатью это все, что нам нужно. И это одно, что мученики в истории свидетельства Церкви, когда читаем о них, описывают, что в эти последние моменты раньше не умерли, они испытывали присутствие Бога, присутствие в особенной форме. Это было великое благословение для них, как они вошли в вечность, в небесах. Они увидели, что Бог уже их приглашает домой. Но это обещание не теоретическое. Так само, как другие места приятные принимаем, так и это мы должны принимать. Исаия 43 глава, 1 и 2 стих. Это, что Бог обещает. Это, что Бог и обещает и к нам. То есть, если пройдем глубокие воды или через огонь, Он будет с нам. Теперь, когда смотрим на это событие в Даниила 3 главе, мы видим, что Иисус Христос был с ними. Они вошли туда связаны, как рабы, как скот. А Он допустил, чтобы огонь спалил это, что связывало их, и они тут теперь чувствуют свободу. Мир думает, что они тебе в огонь всунут, и ты сгоришь, и будешь мучиться. А Бог показывает картину нам, это, что мир думает для зло тебе, Бог будет использовать для добро. То тут они имеют свободу, как они никогда не испытывали в своей жизни, но им нужно было войти в эту духовку. Вошли в эту духовку, они имеют освобождение от всего, что мир может делать, чтобы связать человека. И Он там находится с ними, чтобы охранять их от всего зло. То значит, они участвуют в славе Божию в Его присутствие и имели эту привилегию увидеть Иисуса Христа. Раньше любой человек, то значит, мы вспоминаем Рождество, вспоминаем воплощение Иисуса Христа, а они уже Его видели, раньше Он пришел в плоти, в этот мир, как Мессия. Но если бы не вошли в эту духовку, они бы не увидели бы Его. Они не общались бы с Ним. Ой, какое чудное молитвенное время было для них, не так? Там ходить с Иисусом Христом. На дворе они все музыку эту слушают. Такой шум. А они в середине, в тишине. Это с Иисусом Христом. А когда они выйдут, они не имеют запах дым. Они не смердят. Они имеют запах небесный. Они в присутствии Бога находились. Секрет ихин? Этот секрет наш. Вера. Послание к евреям 11:34. И как вся глава говорит. Этот секрет только возрожденный имеет. Жить у веры, возрастать у веры, уповать на своего Бога, уповать на Слово Божие. И это что они делали? Но они не имели столько откровений, как мы имеем в настоящее время. Но эти юноши, они выполнили славы Божией это откровение, что они имели. Теперь третье, что мы видим здесь как обещание, это есть обещание возвещения. Обещание возвещения. То значит, их положение после духовки есть лучше, чем их положение до духовки. То значит, пока они вышли, они теперь вышли в лучшее положение. Они теперь счастливые. Хоть царь им дал бы что-нибудь или нет, они уже счастливые. Но теперь им и честь дана. Первое, им было дано возможность ходить с Иисусом Христом, страдать с Ним. Слушайте, апостол Павел, сколько не читаешь в его жизни, у филиппийцам 3:10, какое самое великое его желание? Это что? Чтобы познать его и общение какое? Страдание. А они это уже испытывали. А это еще было желание апостола Павла. А когда изучаем его жизнь, неужели он это еще не испытывал? С нашей взгляд мы говорим, да. Но он еще чувствовал, там еще есть больше. И знаешь, когда читаешь эти места, все, что он перенес и пережил, не знаючи, я смог бы это все пережить. По-человеческому размышляю. А он это дает как свидетельство к славе своему Богу, но его желание, его молитва, чтобы еще иметь это общение в страдании Христа. А эти юноши уже испытывали это общение в реальной форме, не только в духовном смысле, но буквально они выполнили это в духовке. То иногда это ценное, чтобы иметь опасные и трудные времена, чтобы пройти эти испытания, чтобы приблизиться к Богу, как другие возможности не дают. Этот огонь их освободил в полной смысле. Они теперь свободны в Боге, как верующие, кто проходит огонь гонения, свободны во Христе. Чтобы иметь эту радость, что только можно иметь, свободы в Него. И мы говорим за свободу от греха, свободу от мира, свободу от плоти. И это только в общении с Иисусом Христом, как человек имеет эту привилегию пройти какое-то гонение. Но есть обещание, что есть награды. И мы эту тему немножко рассматривали, когда рассматривали судилище Христова. Но мы знаем, что это самое первое, что ожидает нас, когда будет восхищение Церкви. Потому что тут теперь будет награда, как мы жили эту жизнь на этом свете, какую веру мы проявляли для славы Его. Теперь это был Ехин опыт прославлять Бога. Запишите это место. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. И это в практике выполнять у своей жизни. Знаете, раньше можно иметь славу, нужно иметь страдания. Это порядок Писания. И тут запишите еще несколько стихий. Это будет первое послание Петра, 5 глава, 11 стих. Первое послание Петра, 5:1. И тоже 10 и 11 стих. Теперь, как они относились к этим юношам, когда они отказались, чтобы войти, не поклоняться этому идолу? Ну, первое, возможно, чтобы пойти против их. Царь сердитый, гнев его, чтобы наказать их. Это значит, только зло, ничего доброго от человечества. А как Бог смотрел на их и на послушание, чтобы не поклоняться? Бог тут использовал этот момент, чтобы снова показать свою суверенность, чтобы показать, какой Бог есть. Это значит, они дали возможность показать силу Божию. Теперь, когда язычники наказали их, а вот что хочу, чтобы вы заметили. Первое, что они их бросили в их одежду. Теперь мы скажем, ну, что важное в этом? Но когда они их бросили в их одежду, дали возможность, чтобы Бог доказывал чудо, потому что ничего не сгорит. Второе, Он дал возможность для силы его через огонь. Какой огонь он был? Ну, нам говорит, что он не был простой огонь, но они его увеличивали, и Писание говорит, до 7 раз. Но кто будет верить, что один огонь больше, чем другой огонь? Но когда эти солдаты пришли, чтобы их бросить туда, что случилось с солдатом? Сгорели. То значит, этот огонь был крепкий огонь. Жара не простая жара. Это убивает людей. Но это теперь дало возможность Богу показать власть Его, что эти юноши туда попали, но они не умерли. То значит, они не только были вместо солдатов, они вошли в середину, и ничего не случилось.